«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Здравствуйте. Вы смотрите телеканал RTVI, вы слушаете радио «Эхо Москвы», цикл передач именем Сталина совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Я ведущая программы Нателла Болтянская. Наши гости – руководитель молодежных и образовательных программ Центра «Мемориал» Ирина Щербакова. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
И говорим мы с вами сегодня на тему, которая, мне кажется, чрезвычайно актуальной. Это культурная и бытовая память о ГУЛАГе сегодня. Вот чем больше проходит времени, тем меньше очевидцев. Чем меньше очевидцев, тем больше простора для мифотворчества. Наверное, это будет первый тезис.
Ну, да, конечно, потому что вообще, к сожалению, так странно казалось ведь нам 20 лет назад, что уже не нужно будет людям так много объяснять и так много говорить об этом и повторять снова и снова. И, в общем, и теперь все-таки мы видим, что мы снова оказываемся в таком политическом и историческом пространстве, что нужно постоянно говорить, напоминать об этой теме. Вот. А она, кстати говоря, все-таки достаточно тяжелая, она достаточно травматичная, она требует от общества большой работы. И то, что эта работа не была проделана, и то, что она не была проделана, ведь прошло с 1953 года после смерти Сталина и 20-го съезда огромная это дистанция огромного размера. Это как минимум два поколения прошло. И просто нельзя сказать, чтобы этой работы... Почему вот сегодня мы снова об этом говорим? Потому что то, что происходит в обществе, вот это вот опять такое стремление Сталина не просто обелить, а сделать некоторой иконой нашего имперского прошлого, просто таким, я не знаю, топ-звездой телевизионных, там, не знаю, шоу и сериалов и так далее. Вот. Это все-таки заставляет нас думать о том и вспоминать, где были, где что-то можно было сделать, может быть, иначе, где есть те возможности, которые нам за это время оставила культурная память вот, о сталинском времени. Ну и, конечно, все-таки вот эта главная и самая травматичная память – это память о политических репрессиях. И надо ведь сказать, что это поразительная вещь. Такое количество народу было вовлечено, не просто было свидетелями, да, а просто было жертвами. Ну, и жертвами, и не жертвами, и, в общем, виновниками. И так все-таки мало создано текстов, которые можно было бы нынешнему поколению предъявить. На самом деле их все-таки, по сравнению с масштабом этих репрессий, все-таки, конечно, мало.
Вы имеете в виду художественные тексты?
Я имею в виду и художественные, и мемуарные тексты, и записи, то, что мы сейчас бы, так сказать, назвали, называем устной историей. Ну, дело в том, что, во-первых, многие годы можно просто говорить о молчании памяти. Кстати, это ведь такой термин, который историки теперь используют все чаще и чаще, когда они говорят, что вообще все общество как-то вовлечено в это знание. И оно не может быть не вовлечено вот все эти годы, пока идут репрессии. Но ведь огромное количество в это знание вовлечено. Людей, их семей, самих жертв. Ведь есть же обратный поток, он небольшой, но он все-таки есть. Во время войны он становится чуть большим. Потом люди в ссылку уходят. Все-таки какая-то коммуникация социальная осуществляется. И все-таки, конечно, в основном общество настолько сковано, с одной стороны, вот этой вот часть его такой фальшивой, фанатичной верой, все равно, а с другой стороны, невероятным страхом, что всегда сопровождает одно другим, что возникает некоторое такое, вот этот нарратив, он есть, как тоже вот этот вот такой термин, что люди знают, о чем идет речь, и многие имеют этот опыт, но они молчат,
Страх?
Да, ну вот то, что я говорила. Вот с одной стороны, вера, которая мешает людям, это будет врагами использовать целый огромный слой даже самих жертв. Мы не можем об этом говорить, потому что наши враги используют это во вред нашей стране. Да? Вот это вот.
А друг... То есть такая патриотическая...
Конечно. Да, это вера, это вот эта вера все равно в этот режим, это вера в этот коммунизм. Вот. И, ну, что тут об этом долго говорить, это молчание нарушается, оно взрывается, это иначе не может быть. Оно, конечно, и просачивались какие-то тексты, мы вот с вами даже на прошлой передаче говорили, что... уезжали, то есть людей выдавали, например, немецких каких-то коммунистов Гитлеру, они потом написали свои воспоминания после конца войны, и они стали на Западе известны. Был еще ряд людей, которые в это время каких-то, которым удалось бежать из Советского Союза, которые выпустили книжки там на Западе разоблачительные. Но в основном вот это, так сказать, молчание памяти, оно, если говорить о нашем пространстве и о наших людях, оно взрывается, начинает, так сказать, взрываться вот эта корка страшная, после смерти Сталина, когда, во-первых, люди все-таки выходят из лагерей и начинают что-то рассказывать, и создавать постепенно все-таки какие-то тексты. Потому что, это ведь тоже особенность нашей памяти, эти ведь тексты, они, это ведь у нас память-то вербальная. Это, правда, не только у нас.
Объясните, пожалуйста, что вы сейчас имеете в виду под вербальной памятью?
Да, сейчас объясню, Наталья. Она из слов, она из текстов. Она не из фотографий состоит, она не из зрительного ряда. У нас нету, так сказать, почти нет, кроме Перми-36, вот где есть музей ГУЛАГа, аутентичных мест, кроме вот нашего комплекса большого на Лубянке, где вот, который, так, мы можем показать, что вот там-то Соловки. Были, вот там-то были, ну, Соловки, куда надо доехать, но больше нет. Где, кроме нет, но есть в каждых, в очень во многих местах есть аутентичные эти места, но они же не служат музеями. Они визуально для тех являются местом памяти, кто знает.
В Казахстане, говорят, есть.
Ну, в Казахстане есть это от нас, но это же смешно по сравнению с, так сказать, масштабом. И кроме того, что они нам говорят, что рассказывают нам эти места памяти, да? Значит, ведь в тексты, ведь откуда мы это знание берем? Оно либо из документов, которые система, вот у вас очень много передач идет все время, так сказать, тех документов, которые отложились в государственных архивах, бывших секретных архивах, бывших архивах госбезопасности. Вот это вот оттуда идет знание очень большое и... прежде всего, конечно, вот от людей, которые все-таки свои воспоминания оставили, они их записали. Очень небольшая часть этих людей оказалась людьми или уже была перед тем, как попала в ГУЛАГ, людьми талантливыми и просто авторами. Вот, и главная тут фигура – это, конечно, Варлам Шаламов, безусловно. И это огромная...
Как раз хотела попросить. Ну, навскидку вспоминают сразу, понятно, Солженицын, понятно, Шаламов. Кого еще назовете?
Ну, еще я назову Евгению Гинзбург, конечно же. Вот это третий. Еще я назову Домбровского, но это не ГУЛАГ, но это, в общем, очень, очень хорошо описанная атмосфера 1937 года так, что ты как будто погружаешься, я имею в виду хранитель древности, да, потом и факультет ненужных вещей тоже. Вот. Но вообще художников, если брать тему там, нацизма, например, если сравнивать больших, бывает не так много, которые могут это... Вообще-то Шаламов фигура, например, такого, все-таки такой значимый, художественной, как оказалось, что он очень много нам чего успел сказать и передать.
Это и возникает это... один, извините, гнусный совершенно вопрос.
Да.
И что, и кому оно это надо?
Да. Значит,
сегодня Шаламова можно купить практически в любом книжном. Сама проверяла. Колымские рассказы, вот это вот, как его, покет, карманное издание в мягкой обложке. Пожалуйста, на любом вокзале.
Нателла. Значит, ну, я уже не говорю, если уж кончить этот сюжет, то все-таки, слава богу, существуют тысячи, ну, не десятки тысяч, но сотни, я бы сказала, текстов разных, не опубликованных, иногда опубликованных, между прочим, удачных мемуаров, которые оставили многие известные люди, мы их что там от Лихачева до Жонова,
да,
там,
как от, хотела сказать.
Да, я не знаю, от Фрида до Руфи Тамариной, которые зафиксировали свой опыт, слава богу, рассказали об этом, являются очень хорошими текстами, достаточно достоверными. В обществе «Мемориал» собрано очень большое количество текстов, которые, в общем, наверное, не будут опубликованы или когда-нибудь, может быть, будут опубликованы, повешены просто в интернет, но они есть, и это огромный материал для, замечательный материал для историка, для исследователя. Тут дело ведь не в этом. Вот я хочу еще раз начать с того, о чем я говорила. Вот мы говорили о молчании памяти. Mm-hmm. Да? И тем не менее люди знали, даже этот страх уже был свидетельством того, что они вообще-то на самом деле знают, что в стране происходит, какую роль и какое значение имеет это, вот эта система, какое место в ней занимают лагеря. Да? После того, как это молчание начало постепенно вот взрываться все-таки каким-то образом, да, это немота нарушаться, сначала вот в устной форме, просто на семейном уровне, когда человек возвращался и хоть что-то рассказывал. Кстати говоря, тоже довольно редкая вещь.
Не всегда.
Это конечно, это молчание. Это,
я это пережил, и пусть мои близкие,
да,
будут от этого ограждены.
Да, и пусть мои близкие будут ограждены, и это были странные люди, и вот в моем детстве, между прочим, меня окружали такие странные люди. Я такая маленькая была девочка, и я хорошо помню, потому что у моей бабушки наша семья, слава богу, была там каким-то чудом, вот была, уцелела, но у бабушки было очень много подруг, гимназических подруг, с которыми она в 20-е годы дружила, с которыми она вместе работала, они сели все. У нее не осталось ни одной подруги близкой. Это вот мне тогда, когда я была маленькая, я этого себе не представляла. Это потом я себе представила, что это значит, и почему вот у моей бабушки, между прочим, была все время такая травма, она все время говорила и пыталась все-таки объяснить, почему вот ее это как-то миновало, в чем было дело, то она уехала из Москвы, уезжала на 2 года из Москвы, тут след потерялся, там как-то дедушку вот не арестовали. В общем, потому что ближайшие вот 4, одна была расстреляна, uh-huh. 4 вышли после вот этого, пережив это все, с расстрелянными мужьями, uh-huh. вот, и они восстанавливали свои, боролись за квартиры, восстанавливали, получали какие-то комнаты в коммуналках, получали документы, жили все у нас. И я их видела, и видела, как они выглядели, и они выглядели совсем по-другому, чем...
Акуджавские люди. Воспоминания, помните,
да,
как
к маме
его приходят?
Конечно, конечно. Я просто была маленькой, но вот они так, и потом я видела просто людей, которые ничего не могут выбросить. Совсем, которые каждую крошку, потому что когда я сидела там и чахла, я как сейчас помню, над этим бульоном, и поймала на себе ужасный взгляд бабушкиной, значит, одной подруги, которая выцарапала вот там свою дочку из детского дома, нашла вот что, вот такая, хотя это уже был уже, не знаю, 57-й год, и уже mm-hmm. никакого голода не было, и уже она приехала в Москву, но все равно вот это отношение к еде, это отношение к одежде, это были, конечно, другие люди, и им очень трудно было, и надо еще было себе представить, что после стольких лет как трудно сесть и заставить себя вообще, во-первых, жить, а уж что-то писать. Угу. Это делали те, для кого это была, и в этом смысле это тоже ведь очень важная вещь. Вот это вот создание этих записок, это ведь была... Никто с ними... они пережили огромную травму. И вместе с ними эти люди, их семьи, между прочим, люди вокруг, вся страна пережила страшную, как мы бы на сегодняшнем языке говорили, страшную травму.
Психологическую.
Ужасную травму. Не только никто этим людям не помогал, но их и дальше... Им нужны были все свои какие-то физические, нравственные силы, и физические, часто, чтобы от этой, каким-то образом, от этой травмы избавляться. Да, как-то хоть как-то находить себе силы жить. И вот меня поражали эти женщины, что они, и женщины, потом я мужчин видела, но у женщин это имело такой довольно ярко выраженный характер. Вот это вот такое желание все-таки снова в эту жизнь войти.
Ирина,
да?
Если я ничего не путаю, я, возможно, ошибаюсь, но, кроме всего прочего, этих женщин... помимо всего прочего, так сказать, крали их женские годы.
Ну, конечно.
Поэтому
это уже само собой.
Вот помните эту книжку Агнесса, которую от вас же я, по-моему, получила, где ее фотография по выходе из лагеря. Видно, что человек делает все для того, чтобы напомнить всему миру о том, что я молодая женщина.
Да, да, это вот это очень такая женская эта история, это Агнесса, это вот такая...
Скарлетт О'Хара времен ГУЛАГа такая,
да,
знаете?
Да, но это были, там были разные другие женщины, другого типа.
А Гинзбург та же.
Да, Гинзбург очень такая... Ну, ведь, вы знаете, ведь не случайно эти люди, ведь выжили не случайно. Ведь эти люди тоже выжили, в этих условиях они выжили не случайно.
Стоп, извините.
Для этого
а те, кто погиб?
Вот Мателло, для того, чтобы выжить, требовалась огромная жизнестойкость. Жизнестойкость, оптимизм, вера в то, что, так сказать, для чего-то это обязательно нужно. И вот поэтому они такие они и были. Потому что, конечно, с депрессией, с ощущением конца вот, жизни, которая у многих была, в общем, выжить там было очень в этих условиях физических, было выжить очень трудно. О чем
знаете,
тут говорить?
Недавно была статья Александра Подробинника, где он описывает Акмолинский лагерь жен изменников Родины, и там совершенно фантастический эпизод, невероятный, о том, как эту колонну женщин ведут там куда-то, и вдруг выбегают дети с седыми аксакалами и начинают на них бросать камни. Охрана смеется, а потом выясняется, что это не камни были, что это хлеб был.
Понятно.
Что вот, то есть всякое бывало. Но я вас хочу спросить.
Нет, это, конечно, все бы, это ясно, что этот эпизод бывало всякое. Вот я просто уже возвращаюсь к воспоминаниям. Конечно, нам очень сейчас вот уже видно, хотя казалось-то тогда многим людям, и Хрущев говорил даже на 22-м съезде, что у нас будут десятки тысяч воспоминаний, что многие люди сидят и пишут. Оказалось, конечно, что это, в общем, не так.
Совсем не так.
Совсем не так, что страх сидел очень глубоко. Кроме того, те воспоминания, которые до нас дошли, они достаточно однородны по-своему, они не передают, конечно, это тоже вот такая особенность. Ну, кстати, не только вот гулаговской памяти, но вообще, кто пишет воспоминания, да, кто их оставляет, все-таки люди, во-первых, письменной культуры, люди, которые считают, что им надо что-то записать, для которых именно вот, это вот этот выплеск, это и есть для них, это так они справляются вот с этим ужасом и с этой травмой. Ну, Гинзбург это всячески артикулирует, Шаламов в какой-то степени тоже, что она выжить, чтобы... для того, чтобы то, что она запомнила, передать. И ну, надо посмотрите. Сказать, что она ведь запомнила очень хорошо. И передать ей то, что она пережила, ей удается совершенно замечательным
образом. Но опять-таки, Ирина, проходит время, и в книге у той же Евгении Семеновны есть, например, доктор Савоева. Помните эту доктора Савоеву,
который её
зечки мыли ноги, а потом влюбилась в заключенного и, так сказать, изменилась.
Да.
А я тут в одном очень уважаемом издании видела просто панегирические материалы. Сегодняшний про эту самую доктора Савоеву.
Нателло. Ведь, речь идет не об этом. Речь идет о том, это ведь люди были, ведь разве сажали туда только по принципу, и разве там оказывались только хорошие люди?
А доктор Савоева не сидела, она была вольнонаемным
доктором. Нет, я знаю, кем она была, я знаю. Я просто хочу сказать, что ведь там были разные Нателло, там были разные люди, их совершенно из самых разных слоев общества. Их туда сажали, те, о которых мы говорим, абсолютно безвинно. Они совершенно не обязаны были быть какими-нибудь там замечательно хорошими и прекрасными людьми. Савоева это особый сюжет, другой. Но я имею в виду и людей, которые пережили очень тяжелое вот это вот время. Кстати говоря, Шаламов говорит о том, и многие воспоминания об этом свидетельствуют.
Вот нам пишут, а Адамова Слиосберг, да? Разгон.
Ну, конечно.
Что мы действительно забыли.
Нет, мы совсем их не забыли, я их могу тут называть очень много, этих людей. Массу. Тут дело не в этом. Тут дело в том, что все они принадлежат к одному слою и даже почти к одному времени. Потому что у нас очень мало воспоминаний есть они, людей, которые сидели в 20-е годы, потому что троцкисты все были уничтожены, почти все. Вот Шаламов все время же пишет о том, что он чудом уцелевший человек, который сидел по этой статье, потому что они все были расстреляны позднее в лагерях. И люди из оппозиционных партий, они тоже сгинули очень рано, не успев оставить никаких свидетельств. То, что мы имеем, это, как правило, свидетельство городских людей 30-х годов. Это совсем не обязательно, как мы теперь знаем, это совершенно не обязательно партийная номенклатура или какие-то жены партийные, но это, как правило, городская интеллигенция 30-х годов. И это создает, с одной стороны, для нас очень большие возможности для вот этой вот освоения этой памяти о ГУЛАГе, потому что это получается как немножко как такое эпическое, большое эпическое полотно, где разные люди, как «Война и мир», где разные люди друг друга знают, где они как-то встречаются, где они пересекаются. Вот начните читать «Разгонна», «Гинзбург», уж там, что кто-то был на Колыме, такое огромное Колыма, такое впечатление, что они каким-то образом, кто-то где-то кого-то видел, кто-то кому-то помог, кто-то с кем-то пересекся, там сестра, тут брат. Это такой возникает некоторое описание пребывания в этом лагере определенного социума.
И вот тут и возникает сообщение типа следующего. А что это у вас за передача такая однобокая? Только оскверняете память Сталина, да еще и накануне 9 мая.
Ага, да. Ну вот
получите.
Это, да, это все понятно. Значит, вот я как раз хочу сказать, что я-то, когда мне попали в руки вот первый раз какие-то эти, вот я услышала, во-первых, устные рассказы, конечно, но такие не разорванные, какие-то кусочки, которые я подслушивала, которые там знакомые вот бабушкины подруги рассказывали как про свою там жизнь, другие люди. И очень плохо представляла себе, да им, я думаю, очень многие, память других людей, тех, которые письменные воспоминания не оставили. И вот, между прочим, Солженицын, это был совершенно ведь гениальный ход с Иваном Денисовичем, что он выбрал героем человека, который сам бы никаких воспоминаний писать не стал. И не просто, значит, он был вот этим самым таким, в общем, он же солдат, крестьянин и солдат Иван Денисович. Кстати, вот сразу... хочу показать.
Скажите, пожалуйста, тот самый исторический выпуск «Нового мира»?
Да, да, да. Я этот самый исторический «Нового мира», и я должна сказать, что... Все?
Да, уже можно продолжать говорить. Одно другому не мешает.
Вот. Я должна сказать, что я была там девчонкой совсем. Я, конечно, сразу же схватила, потому что я видела, как родители дрожат над этой вот книжкой, как мама вытащила ее из почтового ящика, как она вообще, они знали, они уже до этого читали в рукописи. И я быстро прочла, и я не поняла ничего.
Как?
Да, мне показалось, что это довольно скучно. Что это такое вообще? Никаких
бытовушка
ужасов,
какая?
Ничего страшного. Это какое-то такое описание быта. С ним никак ничего не происходит. Мне-то ведь казалось, это такой страшный, черный, чудовищный, ужасный, такой какой-то воронкой с жуткими кошмарами, как это на самом деле и было. Но была это вот эта такая повседневность, потому что этой гулаговской жизни, которую я маленькой тогда совершенно не понимала, которую замечательно сумел Солженицын передать. И с этого момента я стала присматриваться постепенно, не сразу, конечно, я вообще, еще надо было школу кончить и еще и университет, к тому, что к этой памяти других людей. Вот не письменной памяти, а то...
Ирина, мы на этом месте сделаем паузу. Я напомню, что наши гости Ирина Щербакова, руководитель молодежных и образовательных программ Центра «Мемориал». Говорим мы о бытовой и культурной памяти о ГУЛАГе. Все-таки во второй части я хочу вернуться к этому самому сообщению «Только и оскверняйте память Сталина». Давайте мы через несколько минут просто продолжим эту тему.
Выхода нет. «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Ирина Щербакова, руководитель молодежных и образовательных программ Центра «Мемориал». Прервала я Ирину Лазаревну буквально на полуслове. Итак, повзрослели и задумались про Ивана Денисовича.
Да, значит, задумалась про Ивана Денисовича, и это меня сопровождало очень долгое время. Тут правильно наши слушатели написали, очень много имен их можно называть, действительно, слава Богу, и Гнедина, и Разгонна, и Волкова, это вот из представитель дворянской нашей интеллигенции, который был тоже много лет репрессирован и оставил очень хорошую книжку воспоминаний. Этих имен можно называть очень, слава Богу, много. Но этого всего совершенно недостаточно, конечно, по сравнению с размахом и объемом репрессий. Это даже об этом говорить нечего. И кроме того, есть вот несколько очень больших лакун, в этой памяти, и вот эта вот крестьянская память, просто людей, которые, даже я уже не говорю о раскулачивании, а о людях, которые в так называемых кулаках, которые оказались в ГУЛАГе, и, конечно, никаких воспоминаний не писали и потом не оставляли. Но есть контингент, ведь, и тоже вот это очень интересно, эта память, она ведь противоречивая, ведь сколько времени все это длилось, это же тоже 30 лет, это же не 5 лет, не 4 года, не 3 года. Система существовала, вот такая вот репрессивная, в которой люди находились 30 лет.
Это стало нормой?
Это значит, что через нее прошло очень, много и разных людей.
А вот вам пишут, Виктор, да. В моей семье никто не пострадал от ваших мифических репрессий.
Да, конечно.
Потому что жили честно, они паскудничали по углам.
Правильно,
я зачитала
да,
все.
Ну, конечно, конечно, Нателла, это ясно, что этот...
Сталин был хороший, другое сообщение.
Да.
Его все любили, но его окружали плохие люди. Сталин ничего не мог сделать, он никого не расстреливал, не сажал.
Нет, знаете, вот о чем. Ну, вот мы сейчас и подойдем к тому, что означают все эти письма, все эти письма и почему люди так думают. Да, ведь эти неоставленные крестьянские воспоминания, канувшие, умершие люди, погибшие там, умершие от голода, которые никакого следа после себя вообще не оставили. Это никаких фотографий нету, никакого кино нет, которое мы можем показать и предъявить в качестве обвинительного заключения. Представляете себе фильм «Какая-нибудь Владивостокская пересылка» 1938 года. Что это могли бы быть за кадры? На что это могло бы быть похоже? Но у нас ведь ничего этого нет. Зрительного нет, ничего. Угу. И вот, пожалуйста, нам предъявите нам. Ничего не знаем, ничего не видели. Поэтому, я повторяю, так ценно для нас вот это вот слово. Это единственное на самом деле то, я бы сказала, главное наше культурное и интеллектуальное наследство, на которое мы можем, на которое мы реально в этой памяти можем опираться. Но все дело в том, что... что это обществом в нужный момент не было по-настоящему освоено.
И освоено или востребовано, позвольте?
Нет, освоено. Потому что было востребовано. Было востребовано. Ведь люди, когда все эти люди сели на Нателлу писать воспоминания? Они же все эти люди сели писать воспоминания после 20-го съезда, когда им стало редко кто раньше, когда страх ушел, когда угол появился, когда какой-то можно было где-то за ширмой сесть, ведь у них углов же не было своих, где-то за ширмой сесть, не бояться что-то начать писать. И все-таки сколько начали писать? Угу. И сколько все-таки сохранилось? И как все равно сохраняли, что тут, говорит, мы сейчас говорим о мемуарах, а там все-таки писем и оттуда, и оттуда, и сюда, и из лагеря в лагерь, и разных других каких-то записок и вещей, которые с лагерем были связаны. Солженицын, я вот покажу другую книжку, которая тоже для меня была очень важна, это вот те, кто, наверное, немногие знают, но кто-то, наверное, ее и держал в руках. Это первое издание 1973 года, и первая часть «Архипелага ГУЛАГ», такая маленькая, чтобы можно было ее провести через границу. И вот так она открывалась. На ней было написано, она выглядела как путеводитель, ага. Значит, по Антверпену.
Бухлевали, то есть.
Да, вот. А дальше, значит, начинался «Архипелаг ГУЛАГ». Я помню, что она у меня была ровно на 10 часов, эта книжка. Я должна была за 10 часов ее прочесть. И в этот момент, в 1973 году, если бы общество ее получило, если бы не было прервано, как в России уже несколько раз бывало, в 64-м году, вот это вот развитие этой памяти, если бы людям снова не заткнули рот и не загнали в это в подполье, и не сделали снова эту память молчащей или память в письменных столах, то я уверена, что этот путь травматический. Потому что общество, конечно, когда общество молчит, когда это снова загнано куда-то, когда людям заткнули рот, это, конечно, травма. И что бы ни писали, конечно, есть семьи, в которых как будто бы никто не пострадал. Когда мы много раз в мемориале убеждались в том, что, поскольку примерные цифры в нашей стране каждый десятый, как минимум, да, а есть всякие такие, я бы сказала, и это только речь идет о тех людях, которых был приговор в той или иной форме. А скольких мы знаем, кто вообще никогда не рассказывал своим, у которых был условно, не по политическому, и как ему казалось, там 2 года за опоздание какое-нибудь, или какие-нибудь принудительные работы, или, я не знаю, разного рода репрессии в косвенной форме, когда он из эвакуации не мог вернуться к себе домой в квартиру. Это что было? Или вообще уволиться со своего там оборонного завода, или насильно куда-то отправляли на работу. Это же совершенно люди вообще не фиксировалось как нечто репрессивное.
А детдомовцы, которые выросли...
А детдомовцев, которых посылали, между прочим, насильно в определенные места, так сказать, во всякие фабзавучи, а не совсем не туда, куда им, например, хотелось пойти учиться во время войны и после войны и так далее.
И тем не менее, на сегодняшний день, да, вот я так понимаю, что существует поколение «не я», уже у которых, так скажем, по вашему мнению, отняли правду. Но на сегодняшний день...
Ее неправду отняли, Нателла. Это неправильно.
Что?
Это то, что общество не переработало. Mm-hmm. Это было снова, вот этот вот снова страх, снова молчание. Как у психиатров, которые всегда говорят, когда человеку больно, то все-таки хороший способ это поплакать или громко рассказать об этом, хоть кому-нибудь рассказать. А тут молчало все общество. И, кстати говоря, вот я действительно, тут вы читали этот вопрос, и у нас осталось какое-то время, и надо об этом поговорить. Да, а многие люди, между прочим, ведь многие, еще только хочу сказать, что многие люди вообще не отдавали себе еще и отчет, в каком они находятся, в каком они молодые, например, более молодые там, каких-нибудь в 30-е годы, вообще не отдавали себе еще отчет, в каком они живут обществе. И это, и многие не и так его и не отдавали себе до конца. Вот есть замечательный сейчас воспоминания адвоката Каминской, где она описывает просто так в предисловии такой эпизод, где она говорит, что там девчонка в 30-е годы вообще не понимала, что происходит и что вообще с людьми происходит, как-то об этом не задумывалась, хотя кругом людей сажали, и что подруга рассказала ей такой эпизод, что она поздно ночью загулялась. Это было лето 37-го года. Пришла домой. Значит, это была поздняя ночь. Позвонила, увидела, нет ключей в сумке. Она позвонила родителям, значит, в дверь. Очень долго не открывали. Отец открыл дверь, стоял одетый.
С чемоданом.
С чемоданом в руках. Увидел ее и дал ей жуткую пощечину. И она так и не... Но при этом... Страх был такой, он ей ничего не объяснил. И она вообще не поняла, в чем дело, и многие годы на него обижалась, и думала, что это что-то странное, что это что-то непонятное. То есть люди находились, конечно, еще вот... Это я повторяю, все было не переработано, не оценено, не осмысленно очень
меня,
многими.
Ну, простите меня, пожалуйста, было не переработано. На сегодняшний день желающие услышать, услышат. Желающие прочитать, прочитают.
Конечно, Нателла.
И это тем не менее, Нателла, сами посмотрите.
Это все правда, но для этого надо было... Те, кто об этом говорят сегодня, вот те люди, которые вот это вот пишут, ну, есть ведь и цифры...
Люди не только пишут, люди вон украшают столицу портретами.
Нет, они столицу портретами украшают. Просто я повторяю, что не было создано такой атмосферы и такого климата в обществе, когда люди, и вообще такой возможности даже в обществе, чтобы люди об этом громко говорили, чтобы это стало достоянием обсуждения. Когда это достоянием обсуждения стало, наконец-то, в конце 80-х годов, очень широко, то мы же с вами знаем, что произошло. Это был достаточно короткий период, но он очень много дал. Потому что все-таки те, кто пишут вам, не все же вам написали сейчас такого рода письма. И все-таки не все готовы сталинские эти самые вешать постеры на улицах наших городов. Слава тебе, Господи.
Те, кто готов принимать решения, да?
Ну, мы надеемся, принимают, по-видимому, решение. Но что главное, что произошло, это нам пытаются все время сейчас нас уверить в том, что память о войне – это одно, а память о ГУЛАГе – это совсем другое. И что там одни люди, значит, а тут совершенно другие люди. Но нет, это, конечно, вещи совершенно более того, они настолько не разные. Вот раз уж мы сегодня о литературе говорим, то есть такая замечательная книжка, мне кажется, она великая книжка в нашей литературе. Это книжка Василия Гроссмана, которая называется «Жизнь и судьба». которую он писал вот, в 50-е, все 50-е годы. Судьба ее известна, она была арестована, стала доступна только в 87-м году. Эта книжка вот тоже, вот все как всегда в России, она опоздала. Она опоздала к тому времени, если бы она была, если бы люди могли ее прочитать в то время, когда она была написана. Потому что там вот он эту память ГУЛАГа и память войны, и даже память нашей главной победы в этой войне, Сталинградской битвы, абсолютно не разрывает. Потому что это одна... Почему они вычленяют? Почему эти люди так вычленяют? Это ведь абсолютная подтасовка. Почему они вытаскивают войну? Почему они ее каким-то образом отделяют от всей остальной жизни? Так же, как они ГУЛАГ отделяют этот, от остальной жизни. Да потому что им это очень удобно. Потому что это очень, потому что это абсолютная фальшивка. Это не имеет никакого отношения к тому, к той реальной жизни, которой жила эта страна. Потому что система, война же не была чем-то принципиальной, война же была продолжением той жизни. Что, сменилось руководство страны? Нет. Для многих в этой войне было облегчением то, и это тоже, кстати, страшное свидетельство против этой системы, что... враг стал реальный. Ну, что да. Не мифический враг, то, что людей повергло в абсолютную такую, в полную, в ступор просто. И то, что, кстати, привело к тем кошмарным месяцам наших страшных поражений в начале войны. Да? Значит, невозможность принимать решения, страх перед любым решением, абсолютный хаос, который сразу же возник. Это вот они сейчас этим Сталиным клянутся. А я вот смотрела... Мне нужно было для работы немецкий «Вохеншау».
Это что такое?
Это немецкая кинохроника. Ну, вот знаете, как «Новости дня», которые они передавали каждую неделю. И снимали, шли за войсками, шли корреспонденты. Ну, как кинореспонденты, они снимали. И мне нужно было, и я смотрела эти самые, неделю за неделей, они выложены в Ютубе, начало войны. Вот первые месяцы войны. И это невыносимо. Вообще-то невыносимое, надо сказать, зрелище. Потому что эти колонны пленных, которых ведут, вот эти люди до горизонта, там взятие Минска, взятие Гродно, взятие Могилева, взятие Витебска, Калуга, гонят и вот просто, значит, эти до горизонта. Колонны наших пленных. И, конечно, как они одеты, как они обмундированы, что у них на ногах. Это, кстати, люди только что захваченные в плен. Они еще, что называется, не раздеты. Это лето, а не зима. Угу. И в каких они обмотках, что у них на ногах, вообще, что у них на головах, как они выглядят по сравнению с этой экипированной немецкой.
И несмотря на все это, мы их победили, а вы нас...
Нателла. Ну, что значит, конечно, несмотря. Только не, конечно, несмотря. Но только несмотря на вот это вот руководство этой страны. И вот эту память, которую Гроссман сознательно в жизни и судьбе соединяет, потому что он там именно показывает, что это все совершенно связано. Люди, а Солженицын где был арестован? Вообще-то. И за что он был арестован? За переписку со своим фронтовым другом, действующей армии. Можно подумать, что биографии людей этих можно разорвать. Можно подумать, что это какие-то разные люди. Можно подумать, что ГУЛАГ не наполнился после войны победителями. За которых людьми, которые за связи с союзниками, за длинный язык в армии, как Солженицын. Но у меня вот был среди моих людей, с которыми я когда-то брала интервью, совершенно замечательный человек, такой подполковник Евгений Черноног, который просто был такой же герой войны, начал лейтенантом, кончил подполковником, просто учился в академии, пошел смотреть в кино «Падение Берлина». И когда там такая финальная сцена, помните, Сталин перед Рейхстагом, так сказать, и к нему народы все, тянутся. Так сказать, бегут, да, его приветствовать, и он сказал, они подвыпили еще, он сказал, что за ангел с ним прилетел. У них же языки там развязались, то он вообще войну начал в июле 41-го года, и он сказал, что за ангел прилетел, мы его там не видели. И все, получил, значит, 8 лет. Все ордена,
подождите,
все, значит,
Ирина, да. Ну, а можно говорить о том, что, так скажем, прикрученные после войны гайки, это были, скажем так, это была попытка бороться с теми, кто расправил плечи, кто победил, у кого в том числе языки развязались.
Ну, это тоже, и, кстати говоря, это тоже, но это была попытка, и народ, который надеялся это на облегчение, а облегчение ему никакого не последовало.
Вот тебе бабушка Юрия в день.
Да, за эту победу. Что касается, кстати говоря, вот с этой памятью, вот я с Гроссмана начала, и мы начали с памяти о...
Гроссман, Василий Гроссман просит просто повторить, жизнь и судьба.
Да, жизнь и судьба. Так вот, мы начали с Гроссмана, а ведь есть вот это вот просто, что тут говорить? Ведь память о войне, о которой они сейчас, которую сейчас вот Сталину приписывают эту победу, мне даже просто поразительно, потому что ведь свидетельство вот этой настоящей истории войны, не победы, и даже я бы сказала, они не только, вот те люди, которые сейчас Сталина хотят плакаты вешать, они ведь не только победу, они же не только войну поменяли на победу, как говорил мой покойный отец.
Это как это?
Ну вот так, потому что они ведь не войну отмечают, они победу отмечают. Угу. И не только победу, они отмечают, я бы даже сказала, как мой отец говорил, они не, даже не победу отмечают, они парад победы 45-го года отвечают. Ну, а мой отец, для которого война, между прочим, кончилась в 43-м году под Сталинградом, он 19 лет стал полным инвалидом, он, для него война началась в 41-м году, и она была совсем другая. Угу. И она была совсем другая. И свидетельство того, какая это была война, их ведь масса. Смотрите, и, кстати говоря, свидетельство о том, какими методами эта война велась. Потому что о ГУЛАГе-то писать было, я бы сказала, опасно, трудно. Это все тема прорывалась с огромным трудом, вот Солженицын только. Но о войне в оттепельное время можно было писать. И тогда написали... И сейчас такое впечатление, когда они вешают плакаты Сталина, то у меня все время такое впечатление, что... Это все куда-то делось, а ведь это все у нас есть. Не знаю, Быков, Кондратьев, Бакланов, это Астафьев. Это свидетельство такого обвинения, на самом деле, этой власти. Потому что ведь люди описывают все эти лейтенанты, которые, или рядовые, которые свою войну описали, они ведь пишут о том... несмотря на что, несмотря, так сказать, на что, какая была эта страшная война, и скольких людей угробили, и сколько было лишней крови, и какими жестокими методами эта война велась. И эта память у нас абсолютно вся есть. Но делается почему-то вид, что эта память о войне, она вообще непонятно чья. И кто, где те рассказчики,
ну,
где кто-то нарратил?
Ну, все же понятно. Кто-то погиб, а я живу, пишет вот... Мальчик, подождите, это очень важно. Что, мол, все нормально. Расстреляли... Вот она, это сообщение. Какой к черту ГУЛАГ? Мне не жалко всю эту кодлу, убитую,
да,
там.
Конечно.
Это были враги нашей страны. Ну. Время требовало их смерти, пишет Антон. Он-то живет, ну и наплевать.
Ну, ведь...
И что вы... И чему вы...
Ведь главное урок, если вообще есть уроки... Ну, а зачем нам тогда... Мы вообще об этом тогда говорим? Мы говорим все-таки с вами для того, чтобы людям попытаться как это объяснить, такую довольно примитивную вещь, что, конечно, уроков истории нет, но тот, кто их не выучивает, тех она все-таки наказывает. И то, что вот эта травма... С одной стороны, что у нас, что наше общество пережило две такие страшные травмы. И то, что вот эта травма репрессий 30-х годов наложилась потом на травму войны. И одна, это так действительно страшно звучит.
Перекрыла другую.
Да, перекрыла, с одной стороны, перекрыла другую. Была кровавой и болезненной. И, кстати говоря, тоже связанной с репрессиями. Ну вот мы говорим, там Быков, кто не знает, те, кто хоть как-то интересуются военной темой, те хоть что-то читают, знают это имя. И это все-таки один из наших лучших писателей. Он чудом ведь остался жив. Его же как дезертира не расстреляли просто чудом. Пожалел мальчишку прокурор. Военный.
Mm-hmm. Mm-hmm.
А уж там приняли за дезертира. Это же просто... А скольких расстреляли вообще таким образом? И какими... Главное, вот как тоже я все время действительно сегодня вспоминаю своего отца, который говорил, что два страха у него было на войне. Что, как ни странно, в 18 лет то, что тебя убьют, это как-то вообще кажется совершенно нереальным. Был страх один. Это в плен попасть.
Mm-hmm.
А второй ужасный был. Это даже был не страх, а чувство очень тяжелое. Все-таки он хоть и десятилетку кончил, и хоть он был и лейтенант, но он все-таки был человек разумный. А то, что было под ним около 100 человек, как ему казалось, стариков, 30-летних, крестьянских солдат, которыми он командовал, и вот бессмысленные приказы, которые они без конца, вот взять эту высоту, вот посмотрел он на карту, не взята высота, а то, что там немцы сидят, и, значит, наверху, и то, что сейчас пулеметным огнем всех положат, опять, и снова взять, и снова взять, и третий состав роты меняется. Ну, пока, наконец, его, значит, тоже не, значит, не превратили уже в полного инвалида. Значит, 19 лет. Но, слава богу, выжил, счастлив был, что выжил. И, конечно, никогда, никаких, вот собирались и они, вся его компания, там, Некрасов, Быков, вот эти вот его друзья. Даже смешно говорить, что для них весь их пафос военной того, что они пытались какую-то эту правду о войне рассказать, потому что это была огромная тоже травма. Единственное, что им повезло в каком смысле по сравнению с гулаговской темой. Они все-таки сумели. Это был канал, крышка, которая... Тут пар несколько им приоткрыли. Каждая книжка, каждое произведение проходило через огромные цензурные рогатки. Но все-таки им удавалось что-то печатать, что-то публиковать. И таким образом это как-то эту, так сказать, травму изживать. А гулаговская вот эта вот наша травма оставалась в какой-то запертая, вот в этих запертых, внутри, в этой внутри. И это людям только кажется, когда они пишут, у меня никого, я вообще,
ты,
мне на это
наплевать.
Ты, не знаешь,
кто у тебя где лежит.
Во-первых, ты не знаешь, кто у тебя где лежит. Во-вторых, то, что тебе так этих людей не жалко, это ведь и свидетельство того, что наше общество не сумело этой работы траура проделать. И это никогда не бывает. Недаром ведь 40 дней. Ведь когда происходит массовая гибель людей, несправедливых, даже просто в человеческом обиходе, да, люди выдерживают 40 дней, правда, 9 дней, 40 дней, год носят траур.
И время наше, к сожалению, истекает. Воспользуюсь служебным положением. Денис пишет из Кемерово. Делаю диплом по Шаламову. Тема ГУЛАГ. Посоветуйте художников, поднимавших эту тему. Очень быстро.
Хороший вопрос художников. А я вот не знаю хороших художников, которые бы эту тему поднимали.
Все та же причина.
Ну, да, конечно, конечно.
Вот тут, к сожалению, нам придется прощаться. Я благодарю Ирину Щербакову, руководителя молодежных и образовательных программ Центра «Мемориал». Напомню, что это цикл передач именем Сталина совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Спасибо.
Спасибо.
Выхода нет.